Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, сатирика, сумевшего показать самую суть российской государственности и народной жизни. Писатель Виктор Шендерович считает, что Салтыков-Щедрин – классик, которого могут понять только в России.
Щедрин в России актуален всегда. Щедрин ведь именно что русский писатель. Он наш. Там Чехов, Достоевский, Толстой, они принадлежат миру уже давно, потому что они даже когда писали про русскую злобу дня, они все равно вырывались в какие-то глобальные пространства мировые. Ну, там и Толстой, и Достоевский, и Чехов. Они писали о человеке вообще через русского человека, о котором они писали о нас, о людях, обо всех людях. Щедрин как писатель преимущественно политический, это русский писатель, это главное определение его. Он совершенно непереводим на языки мира, не по стилю, не потому, почему не плохо переводим Платонов, там, скажем, там или Бабель, а потому что контекст абсолютно понятен нам и совершенно непонятен нормальному западному человеку. Условно говоря, Порфирий Петрович, его легко представить просто комиссаром какого-то арондисмана, да, парижского. Никаких проблем. Парижский Раскольников и парижский же Порфирий Петрович. Чеховские три сестры, все абсолютно универсально. Толстой абсолютно универсален. Влюбленный Левин, проигрывающий в карты Николенька Ростов, да, это все универсально совершенно. Драма, любовь, да, страдания, философия. Салтыков-Щедрин просто не нормальному западному человеку, просто непонятно, о чем идет речь. Как можно жить в этом? Как можно поколение за поколением пускать под нож всяким фердыщенкам, прыщам? История одного города. Это совершенно не помещается в нормальное западное сознание. Поэтому я думаю, Салтыков-Щедрин, конечно, переведен, но его не читают. Безусловно, так как читают Чехова или Толстого или Достоевского. Фактически, по своей жесткой привязанности к маразму русской общественно-политической жизни, к метафизическому феномену политической России, неизменяемы. Вот он поэтому плохо переводим. Слова перевести можно, но как понять про Фердыщенко, да, Бурчеева, да? Как понять про то, чтобы подложить конституцию себе под задницу, если она себе мешает, да? Если тебе законы мешают, положи их себе под задницу, да, и правь дальше. Ну, как, так переизбрать же надо. Послевоенная история с англичанами, которые выдали деникинских казаков Сталину в Линце, в австрийском, и когда люди бросались, так сказать, топились, понимали, что их ждет у Сталина, и молили англичан не делать этого, там английский офицер говорит, ну так если это же законная власть, не нравится, переизберите. У вас же будет суд, вот в суде наймите адвоката и докажите свою невиновность. Это встреча нашей реальности с их сознанием. Поскольку они не пересекаются, и невозможно английскому офицеру представить себе, как нет суда, как нет адвоката. Они не могли себе этого представить. Салтыков-Щедрин западного человека, я полагаю, должен вводить в состояние глубокого, неприходящего недоумения. Про что это вообще? Как это вообще? Нету точек пересечения. Толстой, Чехов, Достоевский всегда не точки пересечения, а вселенные пересечения. Потому что это про людей вообще. Салтыков-Щедрин абсолютно русский. И феномен его, что он русский политический писатель. Язык, дрожание басовой струны, невероятный, громоздкий иногда кажется, неуклюжий. Но какой мощный язык, какой неповторимый, какой узнаваемый. Но, опять-таки, не знаю до какой степени даже переводимый. Он был ужасен, но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Это я наизусть. Человек, на котором останавливался этот взгляд, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение имел не инстинкт собственного сохранения, а опасение за человеческую природу вообще. Это как раз из описания Угрюм-Бурчеева. Громоздкий, навороченный, как мы бы сейчас сказали, трудночитаемый, но когда ты входишь в этот стиль, то он тебя уже не отпускает из любимого, из современной идиллии. Как персонаж по имени Очищенный говорит, ты не надо понимать. У меня приятель был, он пока не понимал, благоденствовал, понял, удавился. Оттуда же жизнь наша, как селянка, которую подают в Энском трактире. Пока ложку за ложкой махом ешь, вроде ничего. Начнешь ворошить да разглядывать, стошнит. Вот. Салтыков-Щедрин ворошит и разглядывает эту селянку нашу, которую мы, в общем, едим махом ложку за ложкой. Мы привыкли ее есть, мы уже не разбираем вкуса. Мы привыкли к этому вкусу. Он начинает разбирать, что там внутри этой селянки, которую подают в этом трактире, какая тухлятина там внутри. И он, конечно, как писатель, невероятно мощный. И он, между прочим, в каком-то смысле, можно сказать, самый честный человек. Он начинал как социалист, как последователь Сен-Симона. И он умудрился прожить жизнь, не потеряв этих идеалов. Потому что Достоевский начинал как Петрашевец, а закончил в политическом смысле мы знаем как. Салтыков-Щедрин остался социалистом, остался сторонником Сен-Симона и социализма с человеческим лицом, прогресса до последних дней. Он воевал с косностью, со взятками. Он воевал на своих постах. Как чиновник он потерпел поражение. Он ведь не брал взяток, не давал брать взятки вокруг себя. То есть он был врагом системы настоящим. Не теоретическим на уровне написания документов, а практическим врагом. Быть крупным чиновником в России и парализовать дачу взяток. Это диверсия. Он, конечно, подрывал устои, потому что устои во взятке, собственно говоря, в заговоре этой азиатчины, и состоят устои. Он воевал как чиновник, потерпел поражение, был сослан. Ну, ссылка, конечно, это не мандельштамовская ссылка, и тут нечего даже сверять со сталинскими временами, но тем не менее. Вятка – поразительный русский город, город – столица русской сатиры Вятка, потому что там было написано «Вятка – это и есть город Глупов», там была написана история одного города, там же, только не в ссылке, а в эвакуации, Шварц писал «Дракона». Вятка – колыбель русской сатиры великой. Салтыков-Щедрин, конечно, совершенно метафизический русский писатель. Через 200 лет проснулись, воруют. Вот они эти 200 лет воруют. Но не про воровство единое. Вот, повторяю, это селянка, которую подают в Энском трактире. Вот про это. Он ворошил и разглядывал. Он отказывался признать эти рецепты нормой. Он был санитарной инспекцией, которая день за днем приходит в этот трактир и говорит, вы это едите, и вам даже нравится, но это дрянь. Конечно, он не мог не раздражать. И не случайно его как бы немножко стыдливо, да? Он в хрестоматиях есть, но как борец с царским режимом, да, как Грибоедов. Да, ну такой вот как бы про пороки царского, да не про царский режим. Это про нас, вот они мы, фердыщенки и прыщи любого градоначальника, любого начальника российского. Он укладывается, как шарик в казино, в одну из луз. Обязательно. Либо Фердыщенко, либо Прыч, да, либо Грустилов, либо... Да, обязательно. Ты в точности можешь сказать, кто это. Он вполне метафизический русский писатель, конечно. Вот уж кого можно в России, именно в России, читать, открывать просто как сегодняшнее... Как абсолютно сегодняшний материал. С Салтыковым Щедриным можно прокомментировать любую новостную ленту любого дня. Любого воровского, преступного, азиатского дня. У нас все недоразумение. Запонку потерял недоразумение. Губернию запороли недоразумение. Вот тебе новостная лента. Кстати говоря, он же обогатил русский язык каким-то количеством новых слов. И одно из них – это слово «мероприятие». Только слово, которое за 20 век стало скучным, бюрократическим, да, «мероприятие». Это, ну, мы там посидели за суконным столом, подняли руки, проголосовали и разошлись. А слово «мероприятие» появилось в контексте с капитаном-исправником. Салтыковым-Щедриным было видно именно как приятие мер. Это тот самый запороть губернию. Мероприятие. Это слово Салтыкова-Щедринское. И потому, как оно потеряло свое капитано-справническое значение и выродилось в совершенно бюрократическое, в этом есть, так сказать, юмор привыкания, кстати говоря, к мероприятию.
Публицист Екатерина Шульман считает, что актуальность Салтыкова-Щедрина вовсе не главное достоинство его произведений.
Мы ждем от художественного текста художественных же достоинств, а не искусство напоминать читателю о его сегодняшних новостях. Значит, в качестве примера ложно понимаемой актуальности легко привести роман Оруэлла 1984, который каждое поколение читателей и каждый читатель по отдельности принимают за изображение его нынешнего правительства. И который на самом деле в полной мере не то что не предсказал, но даже не описал ни одну форму политического устройства. Значит, это художественная фантазия, частично основана на том, как англичане воспринимали Советский Союз. Поэтому Задков Щедрин актуален не потому, что он описал что-то похожее на то, что кто-то вычитал сегодня в новостях, а тем, что это убедительная и впечатляющая литературная сатира. И когда читаешь это сейчас, «История одного города», она кажется и тяжеловесной, и растянутой, и крайне многословной, но это свойство эпохи. Вегетарианские авторы во всех странах мира, включая тех, которыми правила не королева Виктория, писали крайне-крайне богословно. Иногда это объяснялось платой за строку, иногда чаще. Я просто, так сказать, стилем того времени и читательскими ожиданиями. Но, тем не менее, Салтыков-Щедрин автор крайне своеобразной русско-популярной фантазии, образы, которые он создает, столь же зловещие, сколь незабываемые. Это, наверное, следует отнести к достоинству романа, а не так называемую актуальность. История одного города имеет целью сатирически описать и спародировать историю России приблизительно, ну, от вегетарных времен, потом через петровские времена, эпоху дворцовых переворотов, так называемого женского правления, и затем до Александра Первого и, соответственно, Николая Первого. Заканчивается она на персонаже, который совершенно очевидным образом основан на Арчиеве, но также имеет в себе черты и снова императора Николая Павловича. Так что мы видим, что Михаил Игоревич, что такое в те время, остановился довольно далеко от своего собственного времени. Поэтому эта вещь, я бы сказала, прикладная. Насколько в ней имеется какая-нибудь универсальность, тут легко вчитать туда то, что автор, в общем, не задумывал. Автор, очевидно, имел в виду, основываясь на таких образцах, как, ну, скажем, история села Горюхина, то есть сатирическое изображение исторических процессов через уменьшение их масштаба. Когда то, что происходило с огромной империей, описывалось как происходящее с маленькой деревней и городом. Это первый его, так сказать, образец. А второй его образец – это фольклор. Вообще, история одного города еще фольклорная. Произведение, там много такого сказочного. Такой как бы сказки о глупцах. Это распространенный жанр. В Средневековье он особенно растил. Это вот истории о людях, которые делают все не так. Вычел колодовое ведро из колодца, коробу на крыше запасывают, чтобы она там страну доела, и попадаются с той же крыши прыгнуть в собственный штабу. А это вот такой жанр, скажем так, народной сатиры, следы его в истории одного города довольно хорошо.
Писатель Дмитрий Быков говорит о том, что считать Щедрина только лишь сатириком не совсем верно.
Он, наверное, человек самый такой незаслуженной ложной репутации, потому что его всю жизнь представляем человеком чрезвычайно грубым и неприятным, сатириком. А он поэт, тонкая и сентиментальная душа, выпускник Царскосельского лицея, который начал печататься именно как поэт, который первую свою повесть «Запутанное дело», написанную в 23 года, построил именно как историю о гибели, о беспричинной смерти высокоморального человека в окружении людей циничных и безнравственных. И, в общем, он умирает абсолютно на ровном месте от неизвестной причины. В этом заключается «Запутанное дело». И такие его сказки, как «Пропала совесть», например, да, это абсолютно такие андерсоновские произведения. И можно, пожалуй, сказать, что по жанровой природе он в основном именно поэт. И, конечно, «История одного города» – эпическая поэма, «Господа Головлёвы» – это драма о семейном проклятии, роман семейного упадка с поэтическими высокими обертонами, и «Пошехонская старина» – чрезвычайно поэтическое сочинение. То есть это все крик оскорбленной души, души чрезвычайно целомудренной, тонкой и в некотором смысле инфантильной, которую оскорбляет все, что он видит вокруг. Вот интересно, что он действительно человек без хобби, без увлечений. Там у Некрасова были карты и охота, у Тургенева та же охота и путешествия. А он ненавидел за границу, был всю жизнь женат на одной женщине, которую действительно очень сильно любил. Карты считал пустой тратой времени, охоты не интересовал совершенно. То есть чистый писатель и чистый идеалист, который потому именно и отображается такой силой цинизма и мерзости окружающей жизни, что не прощает ни секунды такой вечный, несмирившийся любитель прекрасного. У меня всегда была любимая цитата «На все случаи жизни история прекратила течение свое», потому мы не понимаем, что происходит в финале истории одного города. Он первым очень точно показал сначала в журнальных вариантах, потом в окончательном варианте повести. Она же подпечаталась сначала как серия таких сатирических очерков, и многое туда не вошло. Так, откровенно говоря, конечно, моя любимая фраза «Путь из глупого в умных ведет через Буянов», ну, то есть через Вольф. Но эта фраза, к сожалению, не вошла в окончательный текст. А если смотреть по законченной вот этой структуре, которую потом Маркес перетащил в свою Макондо, историю одного Макондо, это именно история, которая с самого начала имела сильнейший эсхатологический оттенок. То есть люди, которые жили в глубине, всегда знали, что их история временная, что на нее что-то такое, какая-то катастрофа финальная прилетит. Они все жили в ожидании ревизора. Вот это очень интересно, что русская история вообще, как мы уже сейчас видим, она оказалась рассчитана на 600 лет. Примерно начиная с того момента, как объединили это и стали называться государем всея Руси, примерно с Ивана III. Она 600 лет и простояла. Она с самого начала, главным образом, население этой страны занималось тем, что целенаправленно, я бы сказал, самоотверженно гневила Бога и ничего другого не делала. То есть это было такое попрание всех законов божеских и человеческих, создание такой могучей, совершенно бессмертной, как оказалось, сатанинской секты под названием Опричнина, которая занималась бесцельными, совершенно непрагматическими, только ради удовольствия, пытками, и в пытках достигла действительно колоссального прогресса. Страна, которая ничем, кроме взаимного мучительства, не занималась иногда побочным ответвлением этого взаимного мучительства, побочным таким странным развитием оборонки, была идея там пускать в космос ракеты, что тоже, в общем, не сильно прибавляло гуманизма. Побочно на этом выросла замечательная литература, там, замечательный балет, замечательная живопись. Но это было именно ответвлением от главного промысла. А главный промысел был всегда изобретательное лишение свободы, изобретательные пытки. Это был город, условно говоря, как глупо, рассчитанный на очень небольшой срок жизни. И весь этот город жил в постоянном ощущении грядущего возмездия. Они все понимали, что приедет ревизор, что случится конец света, что прилетит оно. Вот оно пришло, как говорит Угрюм Бурчеев. Кстати говоря, чем бы ни занимались городоначальники, они могут заниматься просвещением, а могут насаждать сентиментализм, а могут, наоборот, увеличивать население города вдвое личными усилиями, оставив там полезное по всему предмету руководства. Они, там, по рассмотрению, оказалось девицей такая Екатерина. Они могут делать только как грустило. Они могут делать все, что угодно. Но в конечном итоге все их усилия направлены на приближение конца. И даже когда вот у Гоголя в «Страшной мести», когда колдун, куда бы он ни скакал, на всех путях могила, а потом он застывает, и могила сама ползет к нему, это, если угодно, такая краткая схема истории одного города. Вот появляется Угрюм Бурчеев, который тоже решает все законсервировать до предела. Въехал глупо на белом коне, сжег гимназию, упразднил науку. Но от этой ракчивщины ничего не происходит, кроме того. Все усилия консерваторов приводят к тому, что законсервированный ими банк взрывается. Эсхатологизм русской истории был почувствован очень точно. И, кстати говоря, ведь у Путина вполне могло получиться мирно законсервировать ситуацию на 20, на 60 лет. Нет, ему понадобилось наращивать его, начать эту войну. И эта война в конечном итоге положила конец русской цивилизации, потому что вот прежнего отношения к России имели уже не будет нигде и никогда. А это на наших глазах случилось Макондо. На наших глазах пролетел призрачный ветер и развеял все эту страну. Как бы оно хорошо не чувствовало себя перед смертью, как бы оно уверенно не выглядело, оно с каждым своим шагом роет себе могилу. Вот это ощущение заслуженного апокалипсиса Щедрин нес в себе. Потому что надо сказать, что чем идилличнее большевистская страна, тем отчетнее мы понимаем, что это обреченный мир. Чем идилличнее, чем идеальнее выглядит в начале Арина Петровна это в своем головлевском матриархате, тем яснее мы слышим ее вопль, для кого я припасала. Это все никуда. Это все абсолютно обреченный проект. Обреченный он именно потому, что он никаких целей кронологических с самого начала не преследует. И то, что Щедрин это с такой ясностью чувствовал, что все российские государственные мероприятия это либо крайнее зверство, либо крайняя скука, это и делает его таким русским Свифтом, который, кстати говоря, вот Свифт, чем на него был похож, он тоже изначально поэт, фундаментальная, чистая, оскорбленная душа. И оба, кстати говоря, в жизни были жесточайшими ипохондриками, все время боявшимися своего личного апокалипсиса, все время ожидавшими смерти, предполагавшими у себя все смертельные болезни, какие возможно. Это, грубо говоря, ипохондрия, перенесенная на социальный уровень.
Журналист Ольга Романова перечитала историю одного города, и вот ее наблюдение.
У меня сложилось полное ощущение, что я держу в руках новый учебник истории Мединского. Ну, то есть такая история, которую мы, оказывается, не знали. И доказано, что она вот такая есть настоящая. Ну и, конечно, как нас учили в моей школе, по крайней мере, что главным действующим лицом истории является народ. Ну и здесь тоже народ. Ох, и не любил, конечно, Сутков Щедрин народ. И опять же мне это почему-то напомнило оперу «Сказка о злом петушке». Там тоже народ представлен в очень некрасивом виде. Кстати говоря, они ровесники. «Город глупов» и опера «Золотой петушок». Народ представлен так, что ему всегда нужен начальник, ему всегда нужен царь. И что бы он ни делал, все равно царь хорош. Все равно начальник хорош. Ну и, конечно, мы сейчас живем в совершенно понятной стадии города. В стадии Угрюм-Бурчеева, конечно. И эта стадия такая очень сильно узнаваемая. Типа власти, да, там меняются или не меняются. А вот роль народа, она вообще не меняется. Совсем никак. Такой учебник по устройству несвободы, который, да, делает народ. При этом это вот не о начальниках, а о механике власти, которая все-таки создает тон народ. А власть воспроизводит, собственно, глупость-то народную. Опять же, очень, мне кажется, актуально для России. У него же там есть цитата, что история города глупов – это история повторяющихся бедствий. Вообще-то, ты скажешь, черт, это же история России, история повторяющихся бедствий. Ну и, конечно, про народ. Народ был кротко терпелив. Очень терпелив. Когда же мы говорим о российском народе, мы говорим, что терпение там адское. Кроток и терпелив. Ну, такой Щедрин. Ну, конечно.
В какой главе истории одного города россияне живут сейчас? На этот вопрос отвечает Дмитрий Быков.
Мы еще недавно жили в пожаре. 90-е годы – пожар. Когда как раз такая мифопоэтическая, высокая стилистика этой главы, поэзия, там замечательно сказано, пожар означает только одно – что старое ушло, а новое пришло. Там очень точно описана главная структура всех российских перемен. Они происходят не от того, что революционеров устраивают, или не от того, что молодежь чем-то недовольна, не выходит на улицы протестующие, как вы ранее. Нет, все российские перемены происходят от пожара, то есть от того, что старая конструкция сделалась окончательно нежизнеспособной, она провалилась внутрь себя. Так случилось в 1917 году, когда Ленин вообще никакого отношения не имел к этой революции. Так случилось в 1985, когда она просто рухнула. При первых попытках ее перестраивать, она обрушилась внутрь себя. Равным образом и сегодня. Никакие революционеры, никакие западные агенты, которые давно уже отказались от России, никакие объективные обстоятельства ничего не меняют.
все просто расползается само. Государственная ткань расползается под руками. У Путина нет сегодня никакой предпосылки потерять власть. Он ее теряет просто потому, что система самоубийственно глупа. И это описано, кстати говоря, в истории одного города, когда Брудастый, вот этот вот органчик, то в голове две фразы «разорю и не потерплю», а в результате он сломался и может сказать уже только «плю», «половцы и печеники». Ну, собственно говоря, и закончилась русская история, и весьма характерно, что именно уроками Салтыкова-Щедрина, внимательно прочитанного в юности, вдохновлялись Маркес, я думаю, большинство его латиноамериканских коллег, вдохновлялись американцы, в частности, там Льюис, Романи, у нас это невозможно. То есть, иными словами, поэтическая сатира, вопль оскорбленного сердца – это примета всех более-менее засахарившихся, застаревших, неповоротливых сообществ. Я, кстати говоря, не удивлюсь, если сегодня в Америке нынешней станет более или менее популярен Щедрин, потому что слишком много общего.
Программу, посвященную 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, завершает писатель Александр Генис.
Любимая цитата: «Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли». Любимая глава из «Истории одного города» – это опись градоначальников. В ней видится в ней предшественница магического реализма Гарсии Маркеса. Щедрин также искусно вплетает фантазию в обыденный контекст, чего стоит маркиз Антон Протасевич де Санглот, летавший по воздуху в городском саду, именно в городском. Наверное, самая актуальная глава – «Войны за просвещение», где описываются подвиги любителя движухи Василиска Бородавкина. Там есть и такая фраза: «Цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш Кильдибаев». В этой же главе застряла сегодня вся воюющая страна. Знакомый пейзаж. Войско было окончательно деморализовано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича.
Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!